коридорах царил таинственный синий полумрак, явно имевший своей природы неестественные вечерние сумерки. Сварог не задавал вопросов. Стараясь ступать потише, он шел задержавшей его руку Мионе по высоким извилистым коридорам, широким лестницам, сводчатым залам, мимо окон, за которыми стояла покойная звездная ночь, мимо рыцарских доспехов, батальных полотен во всю стену, мозаичных картин от пола до потолка, громадных ваз, чучел тигров, драпировок и ваз. Это было как во сне, про который, к тому же, неизвестно наперед, страшным он окажется или приятным. Наверняка можно было зажечь свет, но Мионе отчета этого не делала, и Сварог не стал спрашивать, почему. Он покорно шел, шарахаясь поначалу от чучел, застывших в крайне натуральных позах, держа теплую ладошку, чувствуя себя отчета совсем юным, неотягощенным воспоминаниями и житейским опытом, которую следовало бы выжечь каленым железом. Ладошка Мионе вдруг дрогнула, трепыхнулась в его пальцах, а девушка обернулась, приложила палец к губам, потянула его в полукруглую нишу, быстро, испуганно. Сварог автоматически крутнулся на каблуках, прижался к стене так, словно из коридора навстречу им должен был заработать пулемет. Рука пошарила у пояса, и он не сразу сообразил, что тело отреагировало как встарь, и пальцы ищут гранату. «Что такое?» — прошептал он. «Тсс!» — совсем уж беззвучно шепнула Мионе. «Домовой!» Сварог осторожно выглянул. Поперек коридора протянулись прямоугольники, проникавшие в окно звездного сияния, озарявшего синий полумрак. Далеко впереди что-то шевельнулось, пересекло коридор поперек. Маленькое, сгорбленное, косматое, без четких очертаний, оно скользнуло меж двух высоких ваз на круглых постаментах и пропало куда-то. Больше Сварог его не видел, как не вглядывался. «Ушел, кажется», — прошептал он, чуточку уязвленный тем, что приходится прятаться в собственном замке от какой-то твари. «Он что, сердитый?» «Нет, но все равно. Не принято его замечать. Пусть себе идет». Ее теплое дыхание коснулось щеки. Сварог повернулся к ней, взял за плечи, оцарапав костяшки пальцев а жесткий ковер на стене, и, наконец-то, поцеловал по-настоящему. Мионе закинула голову, не сопротивлялась, отвечала. Потом ее пальцы скользнули по плечам Сварога, ладони уперлись в грудь. Сварог неохотно отвернулся, превозмогая откровенно пещерные желания. «Скоро полночь», будто извиняясь, сказала Мионе, «вам пора». Перед высокой двустворчатой дверью она остановилась, тронула витую ручку. «Идите». «Нет, я подожду здесь, мне нельзя». Высоченная массивная дверь неожиданно мягко и бесшумно закрылась за Сварогом. Он оказался в длинном прямоугольном зале, заканчивавшемся высоким витражным окном. Справа и слева нескончаемые шеренги портретов в полный рост, в натуральную величину. Массивные золоченые рамы, пылающие факелы на стенах. Факелы? Сварог стоял совсем рядом с ближайшим, воткнутым в затейливую кованую подставку, но не чувствовал жара и не слышал треска пламени. Это была полная иллюзия факела и только. Но света давало даже больше настоящего. Изменчивые тени колыхались на потемневших от времени портретах, и неподвижно застывшему у двери Сварогу стало казаться, что портреты шевелятся, явственно меняют позы, двигаются, оживают. Багровое сияние проникло сквозь витражи, поползло от окна к Сварогу, и он едва справился с желанием заорать и пуститься наутек. Портреты действительно оживали. Туманное свечение словно бы вспыхивало в глубине обретших трехмерность картин и медленно распространялось на все пространство, заключенное в золоченую раму. Фигуры шевелились, выступали из рамы, призрачно полупрозрачные. Между ними и плоскостью картин явственно обозначалось пустое пространство. Лица медленно, слепо оборачивались к Сварогу, отыскав его взглядом, замирали. Он поймал себя на том, что тихонько пятится к дверям, и застыл. Все-таки они не отдалялись от рам, они стояли и смотрели, словно ожидая что-то от него. Конечно, вспомнил он, призраки не могут заговорить первыми. «Простите», — сказал он негромко, — «мне посоветовали к вам, с вами, но разве такое возможно?» «Это Фетероль», — прозвучал в ответ столь же негромкий голос. «Он был великим живописцем и великим магом». «Великим?» «Говорят даже, что он продал душу дьяволу, взяв в уплату волшебной кисти». «Говорят?» «Никто не знает всего. Но его полотна стали дверью, способной порой приоткрываться в тот мир, что терпеливо ждет всех обитающих по другую сторону». Голоса звучали отнюдь не демонически. Они были почти обычными, человеческими, хотя и лишенными чего-то привычного, важного. Сварог немного приободрился, и тут кто-то резко бросил, почти крикнул: «Милорды, но разве это граф Гейр?» Сварог машинально глянул в ту сторону. Бородатый старик в черной кирасе поверх кафтана и широкой золотой перевязи уставился на него подозрительно и зло. «Мне представляется, что маршал прав», — сказал сосед старика, человек помоложе. «Но не всецело. Вы хотите убедить меня, что перед нами последний граф Гейр?» — поджал губы маршал. «И не пытаюсь, дядюшка. Но в этом молодом человеке есть что-то странное, не позволяющее решительно и безоговорочно отказать ему в праве именоваться графом Гейром. В чем это странность заключается, я не знаю, но вынужден удостоверить ее наличие адвокатские штучки. Вся эта ваша казуистика. Последний граф Гейр исчез 3 года назад в море мрака. Повторяю, дядюшка, я вовсе не идентифицирую этого молодого человека с последним графом Гейром», — не уступал адвокат. «И я помню, что последнего графа Гейра нет ни среди живых, ни в царстве теней, что само по себе достаточно странно. Я могу прозакладывать голову, Простите этот оборот из лексикона живых, звучащий в нашем обиходе невысокого пошиба шуткой, что перед нами не граф Гейр. И тем не менее, в этом человеке есть что-то от нас.
Да, я тоже это чувствую, поддержал кто-то.
И я, признаться. Маршал, вы всегда грешили поспешностью суждений и решений, увы.
Не замечал за собой, буркнул маршал, буравя Сварога прокурорским взором.
Юноша, не соблаговолите ли объяснить, откуда вы взялись в маноре Гейров, собственно говоря?
Из прошлого, сказал Сварог.
Точнее. Сварог называл даты, страны, события, но призраки лишь растерянно переглядывались.
Это в какую же даль меня занесло? Смятенно подумал Сварог.
Здесь необходим ученый, заключил адвокат. Милорд Орим, не сможете ли внести ясность?
«Боюсь, не смогу ничем помочь», — сказал человек в мантии и большом берете.
«Я не могу вспомнить ничего похожего ни в истории Талара, ни в истории Сильваны, не говоря уж...» Он сделал многозначительную паузу, понятную, очевидно, для всех, кроме Сварога.
«Ничего схожего.
В истории всех планет есть крайне отдаленные периоды, от которых не осталось никаких свидетельств.
Зато остались те, кто ушел в царство теней, как раз из таковых периодов.
Конечно, следует учесть прекрасно известные вам обстоятельства.
И все равно в истории человечества нет таких эпох, свидетелей которых мы не встретили бы у себя».
«Вы безукоризненно логичны, братец».
«И прав, смею думать».
«И тем не менее», — не уступал адвокат, «наш гость, данность о кое не отмахнуться.
Мы должны прийти к какому-то решению, ибо второй раз с этим молодым человеком встретимся не скоро». Нам далеко не безразлично, кто стал владельцем родового замка Гейров. А ему, думаю, не безразлично, получит ли он наше расположение.
А если безразлично?
Смею заверить, весьма не безразлично, сказал Сварог.
Поймите, я сюда не рвался. Я не стремился заполучить эти титулы и этот замок. Я вообще не знал, что существуют такие места. Не я все это затеял. И если все это ваше, мне бы никак не хотелось представать странным самозванцем.
Может, вы знаете, кому и зачем понадобилось меня сюда поселять?
«Увы», — сказал адвокат,
«в силу своего положения мы знаем многое о прошлом, но о настоящем знать не можем ничего».
«Есть отличный план», — вмешался молодой, выглядевший ровесником Сварога, призрак в шитом золотом мундире, усатый с тремя пистолетами за поясом и позорной трубой в руке.
«Незнакомец, вам следует прикончить того, кто все это затеял. А уж потом, когда он окажется среди нас, ему будет затруднительно что-то скрыть.
И в следующее полнолуние, пусть это и не скоро, мы найдем, о чем поболтать.
Самый простой способ разделаться с мышью — поймать ее и насыпать на хвост соли, — бросил маршал.
«Кузен, вы навсегда остались гвардейским вертопрахом.
Прежде чем отправить к нам виновника, его следует обнаружить. А обнаружив его, обойтись и без нашей помощи.
Черт, верно. Как-то не подумал. Господа, мне этот парень отчета нравится. Если он хоть на самую малую талику Гейр, не забывайте, 3 года истекли. Вы хотите, чтобы перевернули герб и манор, сам превратился в призрак, плывущий над облаками? Или был присоединен к владениям невероятно дальнего родственника? Из таковых у нас остались только графы Раль, а они все поголовно сволочь последняя. Уж если этого парня отчета согласились признать графом Гейром... Да, но нужно же разобраться, что за всем этим кроется. Вот он и разберется. Он мне не кажется размазней. И все же наше чувство, гордость фамилии, упорствовал маршал. Я не припомню, чтобы прежде случалось нечто подобное происшедшему с этим молодым человеком, в облике которого, признаю, усматриваются иные фамильные черты. Иные? Да он же вылитый Гейр, сказал гвардеец. Сбрейте мне усы или ему прицепите, и получится полное сходство.
Говорите, такого прежде не случалось? А скажите-ка, дядюшка, разве случалось раньше, чтобы из царства теней исчезали?
Лейтенант, молчать! — рявкнул маршал.
Сварог заметил, что загадочная реплика гвардейца словно бы вызвала у призраков легкий переполох, и навострил уши. Но никто не возразил маршалу. Очевидно, растяпа-гвардеец по простоте душевной коснулся чего-то такого, что надлежит тщательно скрывать, то ли от одного сварога, то ли от живых вообще. «Позвольте мне», — вмешался старик в черной кольчуге с золотым гербом на груди. «Я вас всех внимательно слушал. Теперь извольте-ка слушать одного из тех, кто и сделал Талар таким, каков он сейчас есть. Быть может, на беду. Мне давно кажется, что Лары мельчают, что исчезло нечто важное, что впереди нет великих целей. Вы хотите полного вырождения? Вряд ли. Слишком многое тогда канет в небытие. Нужна новая горячая кровь. И не так уж важно, откуда она приходит. Для чего-то же мы сжигали одни города и строили другие, совершенствовались в магии и в могуществе.
«Сама история вещает вашими устами, милорд Сенешаль», — сказал гвардеец, подмигнув сварогу, уже полностью освоившемуся в этом странном обществе.
«Щенок», — сказал старик в черной кольчуге. «Я таких на кол сажал, случалось. Вот только пропустили того, кто помог вам раньше времени переселиться в царство теней».
«Перестаньте», — сказал адвокат. «Неужели никто не в состоянии оценить серьезность момента?» Он повернулся к сварогу. «Боюсь, молодой человек, в чем-то мы покажемся вам смешными и даже глуповатыми. Что поделать? Мы ведь призраки людей. Уходя в мир теней, никто не становится ни умнее, ни талантливее, ни могущественнее. Он всего лишь узнает много нового, но это не добавляет ума, а способно лишь прибавить печали. Если бы тени обладали прежними чувствами. Так что мы остались, какими были. В том, что это непреложно,
Вам, извините за бестактность, самому предстоит убедиться через несколько столетий. Вы ведь, я догадываюсь, хотели получить какой-то совет, ответы на некие вопросы?
Да, сказал Сварог.
Прошлое не годится в советчики, потому что оно не знает настоящего. А ответы вам предстоит искать самому. Разумеется, вас никто и ничто не обязывает. Мир, куда вы попали, предоставляет все возможности прожить жизнь беззаботно, приятно и легко. Но вам, боюсь, это не удастся. То, что случилось с вами, никогда не происходило просто так, по слепой игре случая, природы.
«Я догадываюсь», — сказал Сварог.
«Тогда вам следует быть готовым ко всему, к любому. Чем больше вы узнаете об этом мире, тем сильнее станете, когда придет пора.
Но у меня создалось впечатление, что на меня махнули рукой, когда поняли, что не достигли желаемого», — сказал Сварог.
«Возможно. Или у вас умышленно создали именно такое впечатление. Здесь, за облаками, давно прекратились войны».
«А жаль», — вмешался призрак в черной кольчуге.
«Войны прекратились», — продолжал адвокат. «Но интриги и заговоры — вещь неистребимая. А вас уже посвятили в тайные книги заклинаний?»
«Обещали сделать это завтра», — сказал Сварог.
«Конечно, вам будет трудно. Одно дело — овладеть книгой в пору отрочества, и совсем другое — человеку более взрослому, по сути, постороннему. Но вам это поможет».
«И не забудь овладеть родовым умением», — сказал черный пращур. «У каждого рода есть свое заклятие, фамильная тайна».
«Какая у вас?»
«Мы, Гейры, обладаем великим даром. Можем вернуть к жизни павшую лошадь, но только на сутки».
«Великолепно», — сказал Сварог. «Не кривись. Когда-то это чертовски помогало».
«Думаю, что внизу на земле это и сейчас может пригодиться», — сказал адвокат.
«Итак, граф Гейр, надеюсь, присутствующие не возражают против употребления этого имени применительно к нашему гостю».
Судя по лицам, у некоторых имелось на сей счет особое мнение, но вслух они его не высказали.
«Если потребуются законные основания, здесь вполне применим указ о сыновьях и постановление геральдической коллегии, основанное на прецеденте Эстерскила, в части второй».
«Говорите, дядюшка, по-человечески», — сказал гвардеец. «Мы вам и так поверим».
«Наш гость, думаю, тоже».
«Хорошо.
В связи с особыми обстоятельствами обговорено и решено. Этот молодой человек признается полноправным графом Гейром, и на него ложатся все привилегии, преимущества, обязанности, старые счеты, пророчества, родовые заклинания и возможные неудобства, проистекающие из его нынешнего положения. Отныне манор Гейр становится его домом. Он обязуется заботиться о чести рода и фамильной славе, каковую должен по мере возможности приумножать, не допуская ее умаления. Поклянитесь на мече, 22-й граф Гейр».
Сварог растерянно коснулся меча.
Меч он давно снял, садясь за ужин, но призрак в черной кольчуге выбросил перед собой туманное лезвие широкого меча. Подойдя к нему, сквозь двойную шеренгу бесплотных зрителей, Сварог притронулся пальцами к мерцающему клинку, и пальцы погрузились в пустоту, невероятно холодную, ожегшую кожу. «Ищи доспех Дорана», — сказал старик. «Дедушка, кому теперь нужны эти сказки?» — бросил гвардеец. «Главное, пусть он домоправительнице скучать не дает». «Доспех Дорана вовсе не сказки». «Все равно, о нем вот уж которую тысячу лет ни слуху, ни духу. Он спасал владельца от многих опасностей, но сам себя спасти не мог. Сейчас он может лежать где-нибудь на дне океана, в чьей-то забытой могиле или под мостовой любого города. Или висеть на стене, в доме того, кто понятия не имеет, чем владеет. Все возможно. Что же, прощайте, граф Гейр, до следующего полнолуния». Сварог был немного разочарован. Снова все прошло скучно и буднично. Ни великих истин, ни роковых тайн, ни ужасных чудес. Тихие семейные посиделки. Он остался на месте, а полупрозрачные туманные фигуры попятились к массивным золоченым рамам, слились с полотнами, и вскоре остались лишь неподвижные изображения давно умерших людей. Старики в броне, сановники в орденах, осыпанные самоцветами, дамы и молодые офицеры. Вполне возможно, что запечатлевший их художник и не продавал душу дьяволу. О многих талантах во все времена кружили такие байки. Пальцы, которыми он коснулся лезвия призрачного меча, побаливали, будто отмороженные. Сварог хотел подойти и рассмотреть портреты, но решил, что это можно отложить на завтра. Повернулся и вышел. Мионе порывисто подалась к нему. «Что, милорд?» «Благословили», — сказал Сварог. «Никакой я теперь не самозванец. С чем себя и поздравляю». «Великолепно. Пойдемте. Здесь было так жутко. Зажгла бы свет. Опять домовой ходит. Такое редко случается. Мне страшно». «Глупости», — сказал Сварог. «Только не здесь. Слышите?» Сварог прислушался. Снаружи из теплой звездной ночи долетали возбужденные голоса. Мионе скользнула к ближайшему окну. Сварог пошел следом, выглянул за широкий парапет. Он хотел посмотреть вниз, откуда слышались голоса, но невольно задрал голову к небу. В небе висел огромный желтый диск размером с футбольное поле. Казалось, он вот-вот обрушится на голову, затрещат верхушки деревьев, рассыплется крыша. Диск был покрыт туманными параллельными полосами, темноватыми пятнами неопределенных очертаний, а повыше экватора красовалось круглое алое пятно. «Юпитер! Чтоб мне провалиться!» — подумал Сварог. «Нет, ну что у них тут творится? Куда перенесло землю?» С трудом оторвавшись от впечатляющего зрелища, Сварог посмотрел вниз. Среди деревьев мелькали большие шары неподвижного сиреневого света. Цепочка таких же двигалась к лесу со стороны служб. Хрипло, пронзительно, заревела неподалеку труба, и сейчас же коридор ярко осветился. Сварог невольно зажмурился, а когда открыл глаза, увидел спешившего к нему Макрода. Дворецкий ухитрился сохранить величавость даже при беге трусцой, но выглядел чуточку испуганным. Он остановился в двух шагах, пытаясь отдышаться. «Ну, что там?» — спросил Сварог. «Воры лезут?»
«Милорд, ваши гвардейцы уверяют, что в лесу видели Гейр-Бара».
Мёни охнула за спиной Сварога. «А что это за субъект?» — спросил Сварог.
«Фамильный призрак Гейров, милорд, безголовый медведь, чье появление случается крайне редко и обязательно предвещает большие перемены».
«К добру или наоборот?»
«А вот этого, милорд, никогда наперед не знаешь.
Гвардейцы клянутся, что он бродил по лесу».
«Так», — сказал Сварог,
— «безобразий и убытков от него много?»
«Никаких, милорд, это же призрак».
«Тогда к чему весь этот цирк с иллюминацией?»
Макрот помолчал, вздохнул.
«Я и сам не знаю, милорд. Так уж повелось».
«Кончайте этот переполох», — сказал Сварог.
«Пусть бродит, если уж ему так уставом положено.
А вы укажите мне немедленно родовую спальню. Колыбельную петь не нужно. Я и так усну на совесть, можете не сомневаться».